Чернигове неприятель встретил меньше сопротивления. Новгород Северский также присягнул Владиславу. Масальск нужно было брать приступом, Белую — голодом. А Смоленск все держался, и жители его имели причины к такому упорному сопротивлению. Поляки, и особенно запорожцы, несмотря на королевские увещания, страшно свирепствовали против жителей городов, сдавшихся на имя Владислава. Смоленские перебежчики уверяли в польском стане, что в городе у них голод и моровое поветрие, что сам воевода Шейн хотел было сдать Смоленск королю, но архиепископ Сергий не допустил до этого. Однажды мир с воеводою ходил уговаривать архиепископа к сдаче, но тот, сняв с себя облачение и положив посох, объявил, что готов принять муку, но церкви своей не предаст, и охотнее допустит умертвить себя, чем согласиться на сдачу города. Народ, увлеченный этими словами, отложил свое намерение и, надев на Сергия опять облачение, поклялся стоять против поляков до последней капли крови. Воевода предлагал сделать вылазку, но и на это архиепископ не согласился, подозревая Шейна в намерении вывести людей из города и ударить челом королю. Тушинский поляк Вильчик, начальствовавший в Можайске, продал этот город царю Василию за 100 рублей, 333,1 нынешних серебряных. В Иосифове монастыре, где остановился Рожинский, вспыхнуло опять восстание против него. Уходя от возмутившихся, гетман оступился на каменных ступенях и упал на тот бок, который был прострелен у него под Москвою. От этого случая и с горя, что дела совершенно расстроились, Рожинский умер 4 апреля по новому стилю, имея не более 35 лет от роду. После его смерти Зборовский с большей частью войска пошел дальше к Смоленску, другие с Рудским и Мархотским остались в Иосифове монастыре. Но 21 мая по новому стилю были вытеснены оттуда русскими иноземными войсками, бывшими под начальством Валуева, Горна и Делавиля. Уходя из монастыря с величайшей опасностью, поляки должны были покинуть русских, выведенных ими из Тушина, и в том числе митрополита Филарета, который таким образом получил возможность уехать в Москву. Из 1500 поляков и донских казаков, бывших в Иосифове монастыре, спаслось только 300 человек, потерявшие все и знамена. При этом бегстве, по признанию самих поляков, большую помощь оказали им донские казаки. Все тушинские поляки соединились теперь на реке Угре и здесь завели сношения с Лжедмитрием, который два раза сам приезжал к ним из Калуги, потому что без выдачи денег вперед они не трогались, и успел многих привлечь к себе. Через это войско самозванца увеличилось до 6200 человек. Но Зборовский от имени остальных поляков отправился под Смоленск изъявить свою преданность королю. Туда же приехал и Ян Сапега, и даже хан Касимовский. Не смел приехать Лисовский, как опальный. Он не мог оставаться один на востоке при разрушении Тушинского стана и успехах Скопина, и потому двинулся из Суздаля на запад, засел в Великих Луках. И Лжедмитрий, и король находились в затруднительном положении. Первый своими 6000 войска не мог ничего предпринять против Москвы, наоборот, московские отряды подходили под самую Калугу. Движение Скопина и шведов к Смоленску против короля должно было решить борьбу и решить, по всем вероятностям, в пользу царя Василия. Тогда что останется царю Калужскому? С другой стороны, король видел, что его вступление в московские пределы принесло пользу только Шуйскому, выгнавши вора из Тушина, раздробивши его силы. Шуйский торжествовал. У него было большое войско под начальством знаменитого полководца, у него была шведская помощь, а король, который поспешил под Смоленск с малыми силами, в надежде, что одного его присутствия будет достаточно для покорения московского государства, истерзанного смутою. Король видел перед собою неравную борьбу с могущественным и раздраженным врагом. При таких обстоятельствах, естественно, было произойти сближение между королем и калужским цариком. Брат Марины, староста Саноцкий, находившийся под Смоленском, получил из Калуги достоверное известие, что лже-Дмитрий хочет отдаться под покровительство короля, но ждет, чтоб Сигизмунд первый начал дело. Вследствие этого король созвал тайный совет, на котором решили отправить старосту Саноцкого в Калугу, чтобы он уговорил царика искать королевской милости. С другой стороны, хотели попытаться войти в переговоры и с московским царем, но Василий, видя, что счастье обратилось на его сторону, запретил своим воеводам пропускать польских послов до тех пор, пока король не выйдет из московских пределов. Но счастье улыбнулось Шуйскому на очень короткое время. 23 апреля князь Скопин на крестинах у князя Ивана Михайловича Воротынского занемог кровотечением из носа и после двухнедельной болезни умер. Пошел общий слух об отраве. Знали ненависть к покойному дяде его князя Дмитрия и стали указывать на него как на отравителя. Толпы народа двинулись было к дому царского брата, но были отогнаны войском. Что же касается до верности слуха об отраве, то русские современники далеки от решительного обвинения. Летописец говорит: «Многие на Москве говорили, что испортила его тетка княгиня Екатерина, жена князя Дмитрия Шуйского, дочь Малюты Скуратова, сестра царицы Марии Григорьевны Годуновой». А подлинно то единому Богу известно. Палицын говорит почти теми же словами. «Не знаем, как сказать, Божий ли суд его постиг, или злых людей умысел совершился. Один создавший нас знает». Жалкевский, который, живя в Москве, имел все средства узнать истину, отвергает обвинение, приписывая смерть Скопина болезни. Этим важным свидетельством опровергается свидетельство другого иноземца Бусова, не расположенного к царю Василию. Псковский летописец, по известным нам причинам, также не любивший Шуйского, говорит утвердительно об отраве, обстоятельно рассказывает, как жена Дмитрия Шуйского на Перу сама поднесла Скопину чашу, заключавшую отраву. Но в этом рассказе встречаем смешное искажение. Отравительница вместо Екатерины названа Христиною. По всем вероятностям, это имя образовалось из слова «крестины» или «крестинный пир», на котором занемог Скопин. Как бы то ни было, смерть Скопина была самым тяжелым решительным ударом для Шуйского. И прежде не любили, не уважали Василия, видели в нем царя несчастного, Богом неблагословенного. Но Скопин примирил царя с народом, давши последнему твердую надежду на лучшее будущее. И вот этого примирителя теперь не было более. И что всего хуже, шла молва, что сам царь из зависти и злобы лишил себя и царства крепкой опоры. Для народа удар был тем тяжелее, что он последовал в то время, когда возродилась надежда на лучшее будущее, на умилостивление небесное. Подобные удары обыкновенно отнимают последний дух, последние силы. Будущее для народа нисколько уже не связывалось теперь с фамилией Шуйских. Царь старый бездетен, наследник – князь Дмитрий, которого и прежде не могли любить и уважать, а теперь обвиняли в отравлении племянника. Известно, как по смерти любимого человека начинают любить все им любимое и преследовать все бывшее ему неприятным и враждебным. Понятно, следовательно, какое чувство должны были питать к Дмитрию Шуйскому по смерти Скопина. Говорят, что народ плакал по князе Михаиле точно так же, как плакал по царе Федоре Ивановиче. Действительно, можно сказать, что Скопин был последний из Рюриковичей, венчанный в сердцах народа. В другой раз дом Рюрика пресекался на престоле московском. Когда таким образом порвана была связь русских людей с Шуйским, когда взоры многих невольно и тревожно обращались в разные стороны, ища опоры для будущего, раздался голос, призывавший к выходу из тяжелого, безотрадного положения. То был голос знакомый, голос Ляпунова. Незадолго перед тем, когда большинство своей привязанностью указывало на Скопина, как на желанного наследника престола, Ляпунов не хотел дожидаться и предложил Скопину престол при жизни царя Василия. Тогда как это дело, если бы Скопин согласился на него, могло только усилить смуту, а не прекратить ее. Здесь Ляпунов всего лучше показал, что его целью, действовал ли он сознательно или бессознательно, не было прекращения смутного времени. Теперь, когда Скопина не было более и неудовольствие против Шуйского усилилось, Ляпунов первый поднимается против царя Василия. Но он только начинает движение, а цели его не указывает. Требует свержения Шуйского как царя недостойного, погубившего знаменитого племянника своего, но преемника Шуйскому достойнейшего не называет. Он заводит переговоры с цариком Калужским. В Москве входит в Думу с князем Василием Васильевичем Голицыным, чтобы ссадить Шуйского, по выражению летописца, а между тем явно отлагается от Москвы, перестает слушаться ее царя, посылает возмущать города, верные последнему. В то время как уже Ляпунов поднял восстание в Рязани, войско московское в числе 40 000 вместе с шведским, которого было 8 000, выступило против поляков по направлению к Смоленску. Кто же был главным воеводой вместо Скопина? Князь Дмитрий Шуйский, обвиняемый в отравлении племянника и без того ненавидимый ратными людьми за гордость. Король, узнав, что в Можайске собирается большое царское войско, отправил навстречу к нему гетмана Жалкевского, который 14 июня осадил царево займище, где засели московские воеводы Елецкий и Валуев. Здесь соединился с гетманом Зборовский, приведший тех тушинских поляков, которые предпочли службу королевскую службе царю Калужскому. Несмотря, однако, на это подкрепление, Жалкевский не хотел брать приступом царево займище, зная, что русские, слабые в чистом поле, неодолимы при защите укреплений. Елецкий и Валуев, видя, что Жалкевский намерен голодом принудить их к сдаче, послали в Можайск князю Дмитрию Шуйскому с просьбой об освобождении. Шуйский двинулся и стал у Клушина, истомивший войско походом в сильный жар. Два немца из Делагардиева войска перебежали к полякам и объявили гетману о движении Шуйского. Жалкевский созвал военный совет. Рассуждали, что дожидаться неприятеля опасно, потому что место под царевым займищем неудобное. Идти навстречу также опасно, потому что тогда Елецкий и Валуев будут с тыла. Решились разделить войско. Часть оставить у царева займища для сдержания Елецкого и Валуева, а с остальными гетману идти к Клушину против Шуйского. В ночь с 23 на 24 июня вышло польское войско из обоза и на другой день утром напало на Шуйского, разделившись по причине тесноты места на два отряда. Один схватился с шведами и заставил Делагарди отступить. Другой отряд поляков напал на московское войско и прогнал часть его, именно конницу. Но Шуйский с пехотою засел в деревне Клушине и упорно отбивался. Пушки его наносили сильный урон полякам, и исход битвы был очень сомнителен, как вдруг наемные немцы начали передаваться полякам, сперва 2, потом 6, и так все больше и больше. Поляки подъезжали к их полкам, кричали «Кам, кам!», и немцы прилетали, как птицы, на клич, а наконец объявили, что все хотят вступить в переговоры с гетманом. Когда уже с обеих сторон дали заложников и начали договариваться, возвратился Делагарди и хотел прервать переговоры, но никак не мог. Иноземные наемники обязались соединиться с гетманом. Делагарди же и Горн с небольшим отрядом шведов получили позволение отступить на север, к границам своего государства. Между тем русские, видя, что немцы изменяют, начали собираться в дорогу, срывать наметы. Немцы дали знать полякам, что русские бегут, те бросились за ними в погоню и овладели всем обозом. Дмитрий Шуйский, по словам летописца, возвратился в Москву со срамом. Был он воевода сердца нехраброго, обложенный женствующими вещами, любящий красоту и пищу, а не луков натягивания. Измену наемников летописец приписывает также главному воеводе. Немецкие люди просили денег, а он стал откладывать под предлогом, что денег нет, тогда как деньги были. Немецкие люди начали сердиться и послали под царево займище сказать Жалкевскому, чтоб шел не мешкая, а они с ним биться не станут. Из-под Клушина Жалкевский возвратился под царево займище и уведомил Елецкого и Валуева о своей победе. Воеводы долго не верили. Гетман показывал им знатных пленников, взятых под Клушиным, и, убедившись в страшной истине, они все еще не хотели сдаваться на имя королевича, а говорили Жалкевскому: «Ступай под Москву, будет Москва ваша, и мы будем готовы присягнуть королевичу». Гетман отвечал: «Когда возьму я вас, то и Москва будет за нами». Воеводы неволею поцеловали крест Владиславу, но гетман своей стороны должен был присягнуть. Христианской веры у московских людей не отнимать, престолов божьих не разорять, костелов римских в московском государстве не ставить, быть Владиславу государем там же, как были и прежние природные государи, боярам и всяких чинов людям быть по-прежнему, московские города не посылать на воеводство польских и литовских людей и староство городов не отдавать, у дворян, детей боярских и всяких служилых людей жалования, поместья и вотчин не отнимать, всем московским людям никакого зла не делать, против тушинского царика промышлять заодно». Важна последняя статья. «Как даст Бог, добьет челом государю, наияснейшему королевичу Владиславу Жегемонтовичу город Смоленск, то Жегемонту королю идти от Смоленска прочь со всеми ратными польскими и литовскими людьми. Порухи и насильства на посаде и в уезде не делать. Поместья и вотчины в Смоленске и в других городах, которые государю-королевичу добили челом, очистить, и городам всем порубежным быть к московскому государству по-прежнему». Жалкевский понимал, что овладеть Москвою можно только именем Владислава, и притом только с условием, что последний будет царствовать, как прежние природные государи. Понимал, что малейший намек на унижение московского государства пред Польшею, на нарушение его целости – может испортить все дело. Гетман согласился на условия, обеспечивавшие самостоятельность и целость московского государства, ибо его цель была как можно скорее свергнуть Шуйского и возвести на его место Владислава. Жалкевский должен был выбирать одно из двух: или, уступая требованиям русских отнять Москву у Шуйского и отдать ее Владиславу, или, не уступая их требованиям, действуя согласно королевским намерениям, усилить Шуйского, вооружить против себя всю землю, стать между двумя огнями, между Москвою и Калугою. Разумеется, гетман выбрал первое. Когда Елецкий и Валуев присягнули Владиславу, и когда, по их примеру, присягнули ему Можайск, Борисов, Боровск, Иосифов монастырь, Погорелое городище и Ржев, то войско гетмана увеличилось 10 000 русских. Сам Жалкевский говорит, что эти новые подданные королевича были довольно верны и доброжелательны. Часто приносили ему из столицы известия, входя в сношения своими, и переносили письма, которые гетман писал в Москву к некоторым лицам, также универсалы, побуждавшие к низложению Шуйского.